Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И рад приветствовать наших гостей. Представьтесь, пожалуйста.
Я исполняющий обязанности директора Института метеорологии имени Дмитрия Ивановича Менделеева Пронин Антон Николаевич.
Ученый-хранитель государственного первичного эталона единицы массы килограмма Шнегов Виктор Савельевич.
Ну, расскажите, пожалуйста, пока вкратце о том, чем занимается сам институт.
Ну, наш институт имеет большую историю. Он создан в соответствии с указом императора Николая I в 1842 году как депо образцовых мер и весов. Уже тогда возникла необходимость иметь для государства точные меры и весы, в первую очередь для того, чтобы стараться достаточно точно измерять параметры, связанные с акцизами, сборами, пошлинами, ну, всем тем, что важно для жизни государства экономической. И вот с тех пор уже 177 лет депо, которое впоследствии стало главной палатой мер и весов, а в настоящее время это Всероссийский научно-исследовательский институт метеорологии имени Дмитрия Ивановича Менделеева, занимается тем, что хранит эталоны, которые позволяют с наивысшей точностью измерять разные величины, для того, чтобы можно было обеспечить точность измерений всех параметров, начиная с всем понятными веса, массы, размеров, скорости, времени и других важных и для бытовой жизни, и для техники, экономики, развития величин.
Ну, а чем занимается непосредственно хранитель? Расскажите немножко вот о вашей деятельности.
Хранитель занимается поддержанием современного высокого уровня состояния государственного первичного эталона единицы массы. Но за нами, так сказать, есть очень большая длительная история. Вообще, надо сказать, что измерение массы имеет очень длительную историю в культуре человечества. Раскопки археологические, которые были проводились, например, в Египте, были обнаружены в процессе них наскальные рисунки с изображением весов и гирь. Но тогда это были чисто рычажные весы, равноплечие и неравноплечие, так сказать. Точность их была, естественно, очень невелика, но порядка оценивается порядка 1%. Ну, так сказать, вот в античные времена уже более, так сказать, отдаленные от тех начальных, так сказать, весы тогда применялись для, в основном для целей торговли и для аптекарских таких нужд. И вот проходило в истории так вот совершенствование этих весов. Причем до современной эпохи точность достаточно возросла там на много порядков, но в принципе они оставались рычажными механическими весами. И только вот начиная с 70-х годов прошлого столетия стали появляться весы с электромагнитной компенсацией.
Давайте немножко тогда поясним. Вот рычажные весы, как они устроены, ну, это какие-то примитивные конструкты, но тем не менее, вот именно почему они позволяют точно измерять какие-то величины. Потому что даже точность 1%, хоть вы и сказали, что это плохо, мне кажется,
с точки зрения современной.
Но так вообще, вот даже если ты в домашних условиях попробуешь там намутить какие-нибудь весы, вряд ли ты получишь себе 1%.
Можно и сделать 90 килограмм или 99, это да, вроде как не столь принципиально.
Для килограмма там или...
Важно, что рычажные весы работают по уравновешиванию моментов силы веса. Тогда еще массу, так сказать, вначале она была введена только еще Ньютоном в 18 веке, а тогда речь шла о уравновешивании, значит, моментов силы веса какого-то эталона и того объекта, который мы измеряем.
А эталоны, они каким образом определялись там вот в те вот средневековые вот времена?
В те времена, вот особенно в Европе, да и в России, было очень много единиц измерений. Доходило до того, что их в стране там находилось 1000 единиц измерений только массы. То есть одних там фунтов было огромное количество, разные фунты там были, все прочее. В общем, это приводило, конечно, к полной путанице и неразберихе. Поэтому тогда, вот во времена Французской революции, это 1779-1780, тогда, значит, вот силами французской, ученых Французской академии наук была предложена такая система единиц измерений, основанная на трех принципах. Эта система подчинялась метрической шкале, то есть десятичной. Основой всех единиц измерения базировали все единицы измерения на единицы измерения длины. И третий принцип, то, что такая базовая единица, эталонная единица измерения, как длина, должна была бы быть взята из природы. И вот этот принцип, так сказать, был разрабатывался, так сказать, Академией наук Франции. И в 1875 году пришли к такому единому решению, что в качестве килограмма, в качестве единицы массы килограмма принять массу международного прототипа килограмма, который представлял собой это прямой цилиндр, изготовленный из платино-иридиевого сплава. Это 10% иридия и 90% платины. Потому что... Почему вот такой выбор материала? Потому что этот сплав обладал очень высокой твердостью, немагнитными свойствами, очень высокой плотностью материала, отсюда маленький объем этого килограмма и маленьким коэффициентом температурного расширения. Все это вот было за то, чтобы принять именно такой килограмм.
Ну, получается, что это мы о каком периоде временном говорим?
Это период 1875 года.
То есть, получается, что они уже достаточно хорошо разбирались в достаточно таких сложных физических элементах. Там температурное расширение, опять же, процент содержания одного вещества в другом.
Да. То есть... Здесь технология, вот плавка этого материала. Это фирма Johnson Matthey Company в те вот 1870-е годы. Она специально разработала, изготовила, так сказать, специальным образом такой материал, так сказать. Он предварительно был еще вот специально его ковали, так сказать, чтобы уплотнение, так сказать, там не было разуплотнений внутри материала. И таким образом... Фирма изготовила порядка 46 таких платино-иридиевых цилиндров.
Очень маленькие там.
Диаметром и высотой 39 миллиметров. То
есть, да. Это как... Ну, и отсюда вот этот принцип, да, что мера длины является основой для килограмма.
Мера длины не пришла.
Ну, а получается, как тогда мы определяем, что вот этот объем, который
сейчас
мы получаем...
Сейчас расскажу. Мы немножко проскочили
от Французской революции, да, сразу к метрической конвенции.
Немножко, да. До того, значит, до принятия метрической конвенции было вот определение, на основе которого я сказал основные три принципа, да? Килограмм определялся как масса кубического дециметра дистиллированной воды при 4 примерно градусах Цельсия.
То есть получается, что все равно уже был дециметр.
Да.
То есть уже там была мера длины, то которую есть, как-то...
Сначала определили метр, сначала определили метр как одну 40-миллионную часть...
Меридиана.
Меридиана, да? Причем это была колоссальная работа по измерению этого, значит, сказать, меридиана.
Да,
это... Отсюда получили единицу длины, а от единицы длины уже получили единицу массы. Потому что взяли 10 сантиметров, сделали кубик, ну, сделали, да?
Сейчас, да, и сказали, что это килограмм.
Это килограмм.
Да. А как измеряли
но потом,
меридиан?
Но потом. Медиан измеряли очень долго и кропотливо, там это связано с путешествиями по горам.
Тысячи рабов шли.
Геодезическая партия, большая, методом триангуляции, там в чем принцип был? В том, что мы знаем 360 градусов, да? Если мы измерим эту, неважно в каких единицах, измерим эту длину, да, и знаем, какой угол, можем отделить ее вот эту 40-миллионную часть. И вот ее-то и назвали метром. Измеряли нормально, в лет-уазах, там, в общем, изначально, да, потом получили вот этот самый.
В общем, измерили и поделили на 40 миллионов частей.
Да.
И получили метр. Метр, причем, метр получили, ее овеществили с помощью.
Жезла такого, да.
Жезла такого, да,
тоже, кстати,
платиноиридиевого сплава. Возвращаясь к килограмму.
Да. И вот, потом в процессе, работы выяснилось, что когда-то эти экспедиции, когда проводили измерение меридиана, вкралась ошибка, что вполне, в общем, понятно. И дальнейшее предложение было таково, что зачем каждый раз уточнять, при уточнении метра уточнять и килограмм, давайте зафиксируем килограмм в виде такого-то материального объекта или артефакта, как мы говорим. Решили сделать из чистой платины, кстати говоря, такой килограмм, назвали его архивным. Затем выясняется, что платина очень мягкий металл, он нестабильный, это не очень подходит, и от него уже перешли платину другого материала из платиноиридиевого сплава, который показал себя достаточно стабильно и обладал такими свойствами, которые я перечислил. И отсюда, возник международный прототип килограмма, обозначаемый большое К, и 40 с лишним его таких же копий. И 20 мая 1875 года была подписана метрическая конвенция 17 государствами, в том числе и Россией, которая закрепляла килограмм – это масса международного прототипа в виде вот такого цилиндра, причем точно известного, без какой-либо погрешности.
А вот эти которые копии?
Вот эти копии.
Они все-таки отличаются реально? Там же есть какие-то погрешности, когда ты даже копируешь. Получается,
они, они, естественно, немножечко отличаются, но они практически, идентичны. Их так на глаз не определишь.
С помощью измерения.
На микрограммы, они отличаются. То есть, все эти 40 с лишним копий были подогнаны по массе очень близко, насколько позволяли тогда весы, были подогнаны, и по решению метрической конвенции они были распределены между этими 17 государствами-подписантами. И России досталось 2 таких килограмма, они под номером 12, это как раз и есть наш государственный первичный эталон, и номер 26 – тоже такой же, но он в качестве свидетеля. То есть, он применяется, когда наш килограмм везут, допустим, в Международное бюро для очередных встречений, тогда им можно пользоваться. Или, не дай бог, если произойдет его утрата или порча, тогда он выступает уже в качестве национального прототипа килограмма.
А кому достались первые места? Первый, второй, третий образец? Основной, самое главное?
Они достались самому Международному бюро. Потому что у них еще есть свои 6 копий. Таких же вот. Они себе оставили часть между 17 государствами. Поэтому там хватило. И нам России достались 2 таких килограмма.
А, допустим, если в каком-то государстве основной копии нету, одной из этих, какой у них эталон, или они ездят кому-то на сличение?
У нас же система обеспечения единства измерений международная, потому что все, вообще говоря, должны прослеживаться, как мы говорим, к этому международному прототипу килограмма. Хоть мы и называем свой эталон первичным, но на самом деле это условно. В международном плане у нас вторичный, и даже третичный.
Первичный для нас.
А первичный для нас. То есть, имеющий наивысшую точность в стране. поэтому мы называем его первичным. И все равно периодически, значит, мы должны, так сказать, проверять свой килограмм с непогрешимым международным. Так же делают остальные государства. Если у них, у кого-то нет, допустим, там, в Польше, там, не знаю, у кого-то еще, то они обращаются к тем странам, у которых есть вот эти копии.
Они могут свою копию сделать?
Свою копию они сделать, видимо, не могут, потому что все равно придется его сдещать в этой системе, так сказать, чтобы.
Ну да, но сделать у себя в стране копию,
ну,
и поехать на следующий.
В принципе, изготовить несложно.
Так они, у них есть свой килограмм, только другое дело, что он вот уже вторичен по отношению, третичен по отношению к тому, который в Париже, и значит, сказать, получает.
Ну да.
Встречается сначала с нами, то есть с нами, через нас вот восходит к тому большому К, да, как
понятно.
Большое К, да. Вот. И, значит, кроме того, что у нас имеются вот такие два платиновидовых цилиндра, конечно, мы должны дальше передавать единицу массы уже гирям из нержавеющей стали и в диапазоне. Потому что один килограмм – это явно мало, да, недостаточно. Мы должны распространить единицу в меньшую сторону, начиная от 1 миллиграмма. Это 10⁻⁶ от килограмма. И до, ну, говорят, там 1000 тонн. Это 10⁶ килограмма.
Ну, то есть, чтобы можно было, условно, там большие и очень мелкие грузы измерять.
Для этого вот у нас есть, кроме вот упомянутых этих артефактов из платиноиридия, есть еще у нас должен быть, конечно, комплект компараторов массы. Компараторы массы – это весы самой высокой точности, которая сейчас вообще есть, достигнута. А это сейчас достигается 10⁻⁰, 10⁻⁰ степени точности. Такие вот весы. Это такие весы, у которых уравновешивание происходит с помощью электромагнитного уравновешивания и с помощью гравитационных тоже сил. Такое вот смешанное уравновешение, так сказать.
Интересно было бы узнать, как оно устроено. Кстати, в университетах есть дисциплины метрологии. Но поскольку вот у меня был электротехнический университет, мы проходили, как устроен амперметр и вольтметр. Вот. А про измерители килограммов такие современные.
Вот, вот из амперметра или вольтметра можно сделать и весы вообще. Оказывается. Если взять вот эту рамку, которая с током в магнитной системе там вращается, да? У нее же там стрелочка есть. Если стрелочку продлить, получится коромыслица.
Понятно.
К ней приделать чашечки, и током вы можете уравновешивать, так сказать, нагрузку.
Здорово.
Поэтому близко к электрическим измерениям.
А гравитационные тогда как явление?
А гравитационная точно достигается за счет чего? Что часть нагрузки уравновешивается током, а часть нагрузки именно за счет силы гравитации, то есть весом. Какой-то эталонной, так сказать, гири, которую мы обеспечиваем при передаче единицы от килограмма в ту или другую сторону.
Надо еще очень точно знать ускорение свободного падения в этой конкретной точке, чтобы знать, что такое гравитация в данной конкретной.
А ведь в реальности ускорение свободного падения – это же оно только в учебниках 9,8 метров в секунду в квадрате. А в реальности получается, что в разных точках пространства оно может быть разным.
Там же входит это,
там с погрешностями с какими-то, с сотыми, там, с тысячными.
Поскольку там очень небольшая часть диапазона измеряется вот током, поэтому там не нужно очень большой высокой точности для... И потом происходит калибровка вот этими маленькими такими гирьками. Уже калибруется в единицах массы, когда ускорение уже там не участвует свободного падения.
Понятно.
Поэтому в состав эталона входят вот платиноиридиевые артефакты и комплект вот таких компараторов. В диапазоне, значит, передачи от единицы миллиграмма до 20 килограмм. Далее уже действуют следующие ступени эталонов, которая менее точная, но зато у них больше диапазон. И так вот постепенно, несколькими этапами, пирамидка такая получается по точности и по диапазону. И таким образом мы обеспечиваем единство измерений в стране в диапазоне от долей миллиграмма до 1000 тонн.
А вот, вот, например, вот у меня бабушка работала на заводе по изготовлению там подводных лодок. Это когда-то было еще в советские времена. И у нее был набор такой. Открываешь, значит, такой маленький прямоугольный там шкатулка, чемоданчик. И там такой большой набор мер весов. Вот.
Ну, да, разновесы.
Ну, такие разновесы. Да. И вот кто эти меры массы изготавливает? То есть, какие-то заводы
специальные? Очень много, да? Да. У нас в России очень много и за рубежом. Очень много изготовителей точных гирь.
У нас в Петербурге.
У нас в Петербурге есть такая фирма с «Ортогосом». Она совместно с Германией.
А почему совместно? Почему сами не делают?
Потому что кроме
гирь... Потому что гирь, сейчас кроме... все совместно.
Нет, там просто все самим не сделать, на самом деле. Там очень высокие точности, комплектация нужна специальная, так сказать. Люди, которые... Ну, он сейчас находится на самом высочайшем мировом уровне. Поэтому, конечно, вот с ними совместное производство. Все заинтересованы. Мы заинтересованы получать современную высокую технику высокоточную. И они, потому что у них есть, так сказать, сбыт, рынок сбыта достаточно большой.
Понятно.
Ну, и кроме того, что гирь тоже очень много делают и в Челябинске, и на Урале, и в Сибири. Там, в общем, очень... с гирями проблем у нас нет.
А вот, например, в спортзалах поставляют для, вот, например, тренировочных всяких процессов. Это же тоже должно быть довольно-таки точно измеренные вот эти там диски, там штангистом каким-нибудь.
Ну, это прочее. Специальные такие грузы, да. Они тоже калибруются, так сказать, с достаточной точностью, которая требуется для вот таких всяких такой спорт. Деятельности.
Ну, в спорте высоких достижений, там же действительно да. все это...
Это обязательно. Да,
там... Конечно, конечно, мировые рекорды все там иногда и граммы имеют.
Да, да, это входит роль. В систему государственного регулирования, так сказать, обязательно.
Понятно. Ну, давайте продолжим дальше.
Теперь дальше что у нас получается? Так вроде все хорошо и замечательно. Но люди задумались, что вот наш килограмм, он 6 раз встречался там, в Германии, там, может, побольше. И все результаты этих международных сличений с международным с большим К показало, что происходит изменение массы вот этих копий, которых вот 40 с лишним. Да? Они меняются по-разному все. Наш, вот, кстати, килограмм, он за последние 20 лет практически не изменился. То есть, отличие составляет у нас 1 микрограмм. При неопределенности измерений 3 микрограмма, то есть практически в пределах погрешности измерений, он остался постоянным. Но все другие вот такие копии, они разбежались в пределах, так оценивается, 50 микрограмм. Это 5 на 10 минус 8. Ну, казалось бы, что все разбежались, так все ошибаются. Ну, пусть одинаково ошибаются, и что тут страшного, никто и не заметит. Да? Если бы, конечно, что масса, как основная единица, она входит в определение других единиц. Особенно вот электрических, магнитных, даже оптических она входит. Физико-химические, так сказать. И люди стали задумываться, метрологи, а не может ли это привести, так сказать, к какому-то, ну, может быть, техническому кризису. Что там произойдет с вольтом там. Поэтому уже в 70-е годы люди стали заниматься проблемой перехода на новое определение и реализацию килограмма. Отказавшись от артефактов. Потому что мы говорим, что большое К, она, так сказать, без погрешности, непогрешима, но на самом деле понимаем, что с ней что-то нечто происходит. В общем, процессы идут в сторону увеличения массы его, также в сторону ее уменьшения.
Ну, то есть, артефакт – это просто какой-то физический объект, да. И поэтому, естественно, его свойства вполне могут меняться со временем. Совершенно естественно, верно. Да, очевидные вещи.
Хотя он хранится, конечно, в очень идеальных условиях. Это,
да.
Но, тем не менее, все равно что-то да. происходит.
Тем не менее, он контактирует все равно с воздухом, там есть свои химические элементы и так далее. Поэтому вот стали заниматься, как уйти от артефакта, а предложить некую другую так сказать, систему измерительную, которая позволяла бы абсолютно проводить абсолютное измерение любого тоже артефакта, потому что в конце концов мы артефакты измеряем. Да. Только другое дело, что мы этот большой ОК не можем его измерить. А здесь аппаратура, техника позволяет измерить в любое время, в любом месте. Но вот один из таких способов – это ватт-весы, или сейчас они чаще называются кибл-весами. Это в честь изобретателя этих весов, целью которого вначале была повысить точность измерения постоянной планка. Потому что постоянная планка в метрологии играет очень большую роль, особенно вот в электрических измерениях.
Ну, можно немножко, так сказать, подробнее, что такое постоянная планка.
Ну, постоянно.
Сейчас я вспомню. 6,63 на 10.
6,626, 0,7015. На 10 минус 34.
Да, джоуль в секунду. Да. Ну, почти, 6 я помнил. 6, и 10 минус 24, я тоже 34.
Кстати, да, вот 6, интересно, что постоянная Авогадро тоже начинается с шестерки. Вот, поэтому, так сказать...
Ну, постоянная планка, там, например, квант света, H-ню, да, то есть H постоянная
это
планка.
Это некая порция энергии.
На частоту, да, то есть вот...
Она определяет ту порцию, минимальную порцию энергетической, когда вещество либо поглощает электромагнитную энергию, либо ее излучает так же самое вот этими порциями, пропорциональные некой постоянной, которую назвали постоянной планкой.
Ну, и она может быть, вот я так понимаю, догадываюсь, может, я не прав, неким эталоном, да, то есть цифра, которая уже каким-то образом с какой-то точностью определена.
Она определяет эталоны вольта, ампера и ома. Просто свой, прямую.
Да, и поэтому, соответственно...
Через свои эффекты, там, Джозефсона, Холла, квантовые эффекты, да.
Ну, и отсюда можно перейти к массе, собственно говоря.
А к массе отсюда, да, можно перейти, потому что один из способов вот повышения точности измерения постоянной планка, она сводится к чему? Что просто те весы, о которых мы немножко поговорили, где есть уравновешивание, но здесь уже чистое уравновешивание некой массы с помощью электромагнитной силы. В данном случае сила Лоренца магнитная действует. То есть сила, которая действует на катушку с током, расположенную в зазоре такой магнитной системы на основе постоянных магнитов. И чтобы, так сказать, измерить эту массу, надо измерить ток. А чтобы измерить... А ток измеряется, как я уже говорил, да? По современным, так сказать, стандартам, она измеряется с помощью эффекта Джозефсона, где нужна вот эта постоянная.
Можно...
Отсюда масса связывается с постоянной планкой.
Вот здесь бы, конечно, нам доска, может быть, и пригодилась бы, чтобы... Но мы уже не будем ее тащить, но, в общем...
Ну, я могу просто сказать, что это такое. Да. Это МЖ в одной стороне, да, равенство, да? А чему равенство? Что уравновешивает? Это минус ток, умноженный на частную производную магнитного потока по координате.
Ну, да. кто смотрит ролики Черцова про частные производные, да, немножечко там упоминалось. Да. Значит, магнетизму мы перейдем к нему через несколько лекций, а пока терпите.
Да. Ну, вот, туда входит DFPTZ, некая, так сказать, характеристика магнитного поля вот там в зазоре, где находится эта вот катушечка, которая взаимодействует с магнитом постоянно. Но поскольку вот эти магнитные характеристики, они измеряются очень плохо, то... Для постоянной планки, так сказать, не годится. Поэтому Кибл гениально предложил использовать эту же катушечку, но только заставить ее двигаться в этом же магнитном поле, в этом же зазоре. Тогда возникает ЭДС индукции, которую можно измерить. И она оказывается, ну, там небольшие преобразования, оказывается, что она тоже пропорционально вот этой характеристике DFPDZ. Отсюда из двух уравнений ее просто сокращают и приходят к некому равенству, которое похоже на равенство механической мощности и электрической. Но это такое виртуальное равенство на самом деле, потому что механическая энергия – это МЖ на В, где масса и ускорение свободного падения входит, а скорость, она к массе не имеет отношения, это скорость движения катушки, в результате которой возникает ЭДС индукции. То есть, там получается так, что чем больше скорость катушки, тем больше ЭДС индукции. А отношение, оно всегда остается постоянным. И вот отсюда вот можно здорово повысить на несколько порядков, повысить постоянную планку и использовать в качестве вот для измерения массы.
А куда постоянная планка входит в этом уравнении?
А когда измеряем ток, ток – это есть уже, если применить стандарты Джозефсона, например, да, ток, он пропорционален некой джозефсоновской частоте, ну, частота измеряется. И там входит множителем постоянная планка.
Понятно.
Вот поэтому она там, так сказать, выявляется.
Хорошо, понятно. Ну, желающим разобраться, погуглить, значит, уравнение.
Ну, тут надо расписать такое. Ну, в общем, таким образом.
Понятно. То есть, мы, получается, можем мерить массу уже с помощью электрических сил. Более точно. На несколько порядков, видимо.
Можно сказать, что мы переходим от механического к электрическому килограмму. Я, как ученый-хранитель механического килограмма, естественно, и должен быть против этого. Потому что, на самом деле, в массе это ничего не дает. Но здесь большой выигрыш в электрических измерениях.
А вот на первых курсах университета, одна из первых лабораторных, по крайней мере, у нас была, это значит сделать там 10-20 измерений, а потом посчитать, значит, сначала мат ожидания, потом дисперсию, потом СКО, значит, квадратичное отклонение среднее, и, значит, потом выявить погрешность вот этого всего дела, а потом ты, значит, делаешь это на протяжении 5 лет в каждой лабораторке.
Мы занимаемся этим каждый день.
Я понял. То есть, получается, что примерно вот такая же схема расчетов, она относительно всех вот измерений каких-то метрологических дальше идет.
Ну, со своими, так сказать, тонкостями, потому что надо оценивать влияние окружающего воздуха, надо оценивать конвекционные потоки, разность ускорения свободного падения в зависимости от высоты. И, так сказать, адсорбция на поверхности паров воды. В общем, все это в уравнение входит, там порядка 16 показателей.
Понятно.
И каждая оценивается со своей неопределенностью. И в итоге мы получаем суммарную стандартную неопределенность. Вот при передаче единицы у нас получается, значит, с эталоном нашим вторичным, по сравнению с нашим первичным, получается порядка 10 микрограмм. Это 1 на 10 минус 8.
Да, ну, огромные это цифры уже в микроуровне.
Ну, как раз то, что дают сейчас на сегодняшний день вот ватт-весы, поэтому вот этот уровень нам достаточен для обеспечения средств измерения массы.
Понятно. Это вот мы поговорили немножко об истории, да? А есть же, я так понимаю, собственно говоря, и тема нашего сегодняшнего разговора должна быть перейти плавно в сторону того, что эти измерения, значит, переходят, ну, на некий какой-то этап. И вот что это за этап, что за проблематика уже вот в настоящем?
Да.
Ну, настоящий, на самом деле, Алексеевич уже плавно перешел к этому, потому что вот как раз та самая идея о том, что нужно уходить от артефактов, тем более, что в части единицы длины эта процедура была уже проведена успешно, значит, раньше в метрической системе. И, значит, окончательно пришла именно к определению, опирающимся на фундаментальную физическую константу в 1983 году, еще в 1983 году перешли к определению метра как пути, проходимым светом в определенное время. Поэтому скорость света у нас зафиксирована, та самая фундаментальная физическая константа. Так что вот по такому же пути решили пойти по отношению других основных единиц, и в том числе по килограмму. И вот как раз путь к электрическому килограмму, который сейчас и прошли фактически, но прошли с точки зрения определения, потому что на 26-й генеральной конференции по мерам и весам в прошлом году, в ноябре в Версале, было принято решение об этом переходе, и с 20 мая, а 20 мая – это день подписания метрической конвенции в 1875 году, и с тех пор это... Международный день метрологии. Вот с этого времени это определение вступили в силу. Все семь основных единиц Си определяются через фундаментальные физические константы. То есть они зафиксированы. То есть теперь считается, что они известны абсолютно точно, и отсюда вся реализация уже получает какую-то неопределенность, которая может быть. И вот как раз про, собственно говоря, килограмм ты вчера сказал, про идею, каким образом реализовать этот переход от зафиксированной в постоянный планк.
Так а получается, что вот, так сказать, в предварительных беседах мы говорили о том, что это вот переход, сам переход, он происходил вот относительно недавно, там последний год, насколько я понимаю, правильно?
Это было юридическое оформление, да, перехода. А, конечно, работы на эту тему велись
76-го года. Кибл занимался этим.
Да, и вот только получается к настоящему моменту вот этот переход как таковой осуществлен юридически в том числе, да?
Да, то есть как бы 40 там с лишним лет – это, в общем, не срок для…
Ну, для понятно, но тем не менее. Да? То есть, а хорошо, а тогда вот, а что с этими физическими артефактами килограмма? То есть они стали, ну, просто, как так сказать, или они рабочие?
Они стали контролируемы в любое время.
А, то есть речь именно только о том, чтобы контролировать вот эти вот единичные и отслеживать, что с ними происходит с изменением их массы, так?
Да, кстати, вот эти Кибл-весы, они как раз и позволят ответить на вопрос, что же происходило с этим большим К. До этого никто не мог принципиально сказать, что это такое.
А вот у нас есть, допустим, теперь вот эти вот Кибл-весы. Почему, допустим, нельзя сделать новые какие-то артефакты, максимально точные, с учетом какого-нибудь современного материаловедения, чтобы подобрать материал, который там с гарантией уже там сотен лет не менял бы своих физических показателей. Зачем нужно контролировать вот эти вот артефакты, которые там сделаны там уже 1870 там каком-то году?
Больше 100 лет назад.
Нужно же доказать, что он не меняется, да? А как доказать?
Только время. Опять надо будет ждать столько же лет.
40 лет, 100 лет.
А когда есть такой инструмент, как Кибл-весы, в любое время можно поконтролировать любой артефакт.
Важно, что понимание, что с этим переходом, значит, те гири, которые мы видим в магазине или где-то, они не отменяются. В этом плане все сохраняется, эта система. Просто есть возможность, да, инструмент воспроизвести. Значит, килограмм проверить вот эти артефакты в любой момент, так сказать, гарантированным абсолютным методом, который вроде не изменился. Хотя, насчет, может быть, насчет сферы расскажете, Савельич, потому что, в принципе, в этом направлении тоже мысль шла.
Тоже работало, значит, другое направление есть. Перехода на новое определение килограмма, отменив там артефакты вот эти, да? Это направление, связанное с постоянной Авогадро.
Постоянная Авогадро – это, еще раз, что за параметр? Ну, понятно, что химический,
это количество вещества.
Вещества,
грамм молекулы, скажем так, это моль.
Ну, тоже постоянная, константа.
То есть, идея какая? Да. Значит, вырастет идеальный монокристалл, идеальной химической частоты, моноизотопного, одного изотопа, потому что от изотопов зависит масса, с известной кристаллической структурой. То есть структура кристаллическая может быть измерена, элементарная геометрия, элементарные ячейки вот этого кристалла. За кристалл вообще сейчас за кристалл был выбран давно уже кремний, кремний-28. Наиболее современные технологии используют в электронике, и наибольших успехов достигнута, конечно, вот частота это кремниевых кристаллов.
Ну вот перебью, не так давно вот в академическом университете был, вот они там могут, например, растить пленки толщиной один атомный слой. То есть, получается, они могут там вырастить нечто с четко известными показателями, что там, например, несколько атомных слоев, или там какое количество там вообще будет и слоев, и, значит, мы знаем постоянную решетку, и это будет предельно точное, значит, какое-то нечто физическое.
Вполне
значит.
Разумная мысль, да. Это действительно разумно. Может быть, вполне использовано. Потому что здесь приходится выращивать кристаллы массы там порядка 5 килограмм выращивать заготовку.
Из нее делают килограммовую
сферу.
Почему сферу?
Сфера наиболее простая форма. Она имеет радиус
И, так сказать, ну и все. И
все им определяется.
Нужно определить объем. А для того, чтобы определить объем, нужно должна быть простая геометрия.
Объем определяется с помощью тоже эталонной единицы длины, куда же мы из него денешься, на интерферометре специальном. Значит, структура элементарной ячейки определяется рентгеновскими измерениями. И, так сказать, как бы завершая, определяется вот сам общий объем сферы. Тогда, значит, если поделить объем сферы на объем элементарной ячейки, то мы получаем, сколько у нас элементарных ячеек в этой сфере, а зная, сколько у нас атомов в одной элементарной ячейке, мы можем сказать, сколько у нас атомов в этой сфере. И тогда вот определение, оно так бы и звучало, как более понятно было бы, что это масса такого-то количества кремния, атомов кремния. В кристаллической решетке там такой-то.
А вот при подсчете вот этих ячеек, там какие-то граничные явления учитываются, потому что сфера круглая, ячейки мы условно считаем обрезан, на границе обрезанный квадратик.
Совершенно верно, да, это большая тоже проблема, потому что надо изучать и измерять химическое состояние на поверхности вот этой сферы. Там буквально по слоям, атомным слоям рассчитывается вот эта масса, которая на поверхности. В этом достаточно сложно.
И все это ради того, чтобы считать деньги, да? Довольно-таки интересно.
Все ради этого, да.
Хорошо. А вот это вот мы поговорили именно о килограмме и именно о переходе самого килограмма, да? А вот если говорить в целом об институте, то есть вы помимо вот, ну, измерения килограмма, вот чем еще институт сам в целом занимается?
Кроме измерений массы, у нас мы занимаемся измерениями других, в области других видах измерений. У нас есть измерения электрические, в том числе эталоны того самого упоминаемого сегодня и ампера, и вольта, и параметров, такие как емкость, индуктивность, сопротивление, то есть электрические параметры, параметры физико-химические, здесь колоссальное количество, хотя, собственно говоря, величина-то одна, там малярная, значит, доля, малярная концентрация одних веществ в других, но зато, сами понимаете, возможность сочетания этих безгранична, поэтому это очень большая и бурно развивающаяся область, потому что она дальше примыкает к биологии, к медицине, плюс измерение параметров движения, вибрация, скорость, то же самое ускорение свободного падения, скорости в одну воздушного и водного потока, что у нас еще?
Инерционные излучения.
Да, инерционные излучения, это тоже, так сказать, уже, хотя для нас вроде как это связано с, представляется, связано с современностью, все, что связано с атомной промышленностью, но это уже тоже этим измерением занимался еще Дмитрий Иванович, когда возглавлял главную палату мировесов, то есть там более 120 лет назад, ну, 120 лет назад, да. Вот, поэтому, значит, во всех этих областях нужна точность измерений для того, чтобы обеспечивать как техническое, значит, так и экономические параметры, так и, ну, чистую науку, потому что все равно наука начинается там, где начинает измерять, как говорит Дмитрий Иванович. Вот, поэтому.
Ну вот давайте тогда немножко вот чуть-чуть подробнее о вообще важности вот этих метрологических измерений. То есть вот, например, берем любую конструкцию физическую, то ли это устройство дома, то ли это микроэлектроника. То есть там есть всегда некие показатели, которые при расчетах студент берет как просто цифры из учебника, там масса вещества там, и тому подобное. Предположим, что студент перешел уже к практике и начинает собирать из каких-то базовых элементов, не знаю, там электрическую схему или там еще что-то, и эти показатели у него там выходят из тех нормативов, из расчетных. То есть, и я так понимаю, для меня, вот как для человека с базовым физическим образованием, вот в этой плоскости является ценностью. То есть, например, если у нас здесь там огромное количество всяких индуктивностей, сопротивлений и тому подобное, они должны быть в определенных
допусках.
Допусках. Вот. Но тем не менее, у каждого элемента есть там, понятно, свои погрешности. А вот учет, когда мы собираем там из тысяч элементарных маленьких вот элементиков какую-то целую схему, эти допуска, одна погрешность ложится на другую, суммируется. Можно ли это вообще как-то учитывать? Или это уже все при расчете физиками, химиками, так сказать, это уже их проблема? Или в институтах метрологии тоже даются какие-то схемы, как одно с другим сочетается?
Мне кажется, это больше задача тех, кто занимается изобретением этих новых приборов, да, и изготовителей.
Технологов. Там,
технологов, да. Они должны это учитывать.
Они, конечно, это и они это учитывают, иначе бы мы не могли, значит, сказать, пользоваться ни техникой, да, не летать на этих самолетах. То есть, конечно, технологии учитывают. Хотя есть такой, знаете, шутливый закон, что допуски накапливаются однонаправленно.
Да.
Но на самом деле в жизни, конечно, все-таки это уникальная ситуация. Как всегда, есть некое распределение. Да, поэтому мы исходим из того, что нам это понятно, это распределение. Поэтому есть определенные общие законы. Как раз метрологи отвечают за то, что предлагают варианты здесь проработок. Но в каждой области свои технологии формируют карту допусков, на, значит, начиная с большого изделия и дальше до композиции вниз до, значит, самого последнего болтика. Какой-то можно, значит, сделать допуск, чтобы при этом обеспечить, чтобы из этого винтика и других винтиков в итоге родился самолет, который полетел и благополучно летал все отведенное ему срок службы.
Хотелось бы, да. Да. Но, тем не менее, вот сама важность, вот наличие четко выверенных базовых элементов. То есть институт дает определенные нормативы, и дальше они как бы условно на государственном уровне контролируются и перераспределяются по всем заводам, промышленным производствам и тому подобное, если я правильно понимаю.
Да, контрольно-надзорным органом. Вся эта пирамида, так сказать, измерений, просто она отличается тем, что есть государственное регулирование, где определено, значит, жестко, что должно до самого последнего, непосредственного применения на месте, когда там в военкомате измеряют рост призывника, это параметр, который связан, кстати, с госрегулированием. Мы должны знать точно. И это обеспечивается теми приборами, той системой передачи единиц, как он говорит, да? Вот, которые возглавляют те эталоны, которые хранятся непосредственно у нас. А дальше есть система, построенная государственная система, есть Центр стандартной метрологии и сертификации, региональный центр метрологии, в которых в регионах эти эталоны находятся соответствующие уровни, есть на крупных предприятиях свои метрологические службы, которые обеспечивают. Но в итоге каждый, когда вы в магазине, значит, покупаете опять какую-то вещь, то эти весы, значит, они должны прослеживаться к нашему
эталону. Все весы любые, даже торговые, там, на которых колбасу взвешивают. Тем не менее, они все прослеживаются государственному первичному эталону.
Приделанные к весам ниточка с педалькой у пола – это…
Это не…
Это уже не к нам.
Это к прокурору.
К прокурору, понятно. Давайте поговорим. Вот вы немножко сказали о взаимодействии с коллегами, значит, зарубежными. Но вот, опять же, очень часто вся эта история идет, естественно, взаимодействие нас и Запада, конечно, из советского периода, потому что там, естественно, были взаимодействия, но там было некое противостояние. В 90-е годы у нас упад науки и всего на свете. Как переживал ваш институт 90-е годы и вот эти все эффекты с ним связанные?
Ну, я могу сказать, что вот 90-е годы, конечно, обошлось не без жертв, чем-то пришлось пожертвовать.
Чем?
То есть у нас было свое производство, свой завод, свое КБ. И были соответствующие разработки, которые шли по госбюджету от государства, так сказать. Но в 90-е годы, так сказать, рынок услуг наших, конечно, упал резко причем. Поэтому наша дирекция, надо отдать ей должное, она пожертвовала все-таки производственной частью, но сохранила научную составляющую. Это удалось сохранить. А производства, они потом сами, так сказать, возникли. Даже наши сотрудники, часть которых перешла именно в производство, как бы вся эта бизнес, очень хорошо, так сказать, работают.
Развили свой бизнес.
И с ними мы тоже плане метрологии проведения там, испытаний с целью утверждения типа средства измерений, мы с ними, так сказать, продолжаем работать, Антон Николаевич.
Да, да, а хорошо иначе.
Да, без жертв не бывает.
Но я же говорю, что у нас на самом деле метрология – это область, которая интересна еще тем, что вы говорите, в советское время было, значит, но мы-то считаем еще с как раз царского времени. Да. Да. И причем метрология, вот та самая метрическая конвенция, это, наверное, первый международный научно-технический документ. Поэтому метрологи, может быть, были впереди планеты всей, как у нас говорили, в области международной интеграции, потому что возникла та самая общность, самые, значит, сказать, общие принципы взаимодействия метрологов, вот они уже, значит, почти скоро будет, значит, как 150 лет назад были зафиксированы на бумаге дипломатическим документом. Метрическая конвенция – это дипломатический документ. Вот. Кроме того, что научно-технический, он еще и дипломатический. Поэтому и с тех пор началось сотрудничество, потому что когда появились эти самые международные прототипы, килограмма, метра, значит, возникли необходимости все время сличать, это был постоянный обмен мнениями, причем это тоже развивалось сотрудничество, оно развивалось и в советское время, причем надо сказать, что вот в 1875 году была подписана Метрическая конвенция, Россия в 1899 году подписала новое положение о мерах и весах, было высочайшим указом утверждено, в котором уже наравне с российскими мерами применялись метрические, но наравне, то есть это в таком, так сказать, порядке добровольном. А после революции, значит, может быть, память о французской революции, большевики резко ввели метрическую систему окончательно, и декрета 18-го года, когда тут, в общем, время такое неспокойное, но тем не менее озаботилось и этим Совет народных комиссаров и принял декрет о переходе на метрическую систему полностью. И тогда же все продолжилось научное сотрудничество, несмотря на вот те условия, оно никогда не прерывалось, потому что эта метрологическая, международная метрологическая семья, она тем и сильна, что за счет этого постоянного обмена и условий без этого невозможно быть уверенным в правильности своих измерений. Соответственно, ты должен все время это подтверждать тем, что сличаться с другими странами, другими того. И это было и в советское время, и вот в 90-е годы было просто с учетом экономического положения общего, значит, вот мы потеряли, значит, некое импульс движения производства, но сохранили вот ту основную базу, это сохранили. К сожалению, да, конечно, отечественное приборостроение во многом, значит, было утрачено, но сейчас в каких-то областях оно восстановилось прилично, особенно там какие-нибудь квартирные счетчики мы уже покупаем, наши они китайские, да, там электрические, водные и так далее.
И электронные весы.
Электронные весы у нас, да, сейчас
отечественного производства.
Причем это тоже еще в советское время было заложено, импульс пошел, и дальше это.
Откуда кадры берете? Это то есть университеты, кто с кем взаимодействуете как-то?
Ну, взаимодействуем мы, собственно говоря, можно сказать, взаимодействуем в принципе со всеми вузами, но у нас достаточно сильное взаимодействие с политехническим университетом, теперь надо говорить, да,
это
точно, да, ИТМО, точно механики и оптики, потому что там особенно у нас по программам магистратуры, по экологическому менеджменту, по, значит, сказать, этим вопросам, с Горным институтом, потому что университетом там же бывший Северо-Западный научно-политехнический институт, в котором была сильная кафедра метрологии, тоже в них влился, и у нас сейчас на этом фоне тоже достаточно тесные контакты. И вот, ну а так выбираем.
Механический тоже институт.
Ну да, у нас, значит, территориально мы расположены таким образом, что нас окружает технологический институт, значит, механический Балтийский университет, военмех, значит, да, и архитектурно-строительный университет. А еще дальше, значит, железнодорожного транспорта.
Поэтому
Короче, мы со всеми понемногу. И, в общем, привлекаем тех, кто интересуется этим направлением. В общем,
а вот вообще наш институт находится внутри студенческого городка.
Да, за счет вот этого мы
окружены просто вузами.
Суворовское училище.
Ну, вот часто, допустим, даже в комментариях можно прочитать комментарии на тему утечки мозгов и тому подобное. Особенно, например, если касается программистов, то там, значит, пиши пропало, если программист, значит, он, скорее всего, уедет на Запад, и мы растили студента для западных стран и тому подобное. Существует ли проблематика подобная вот в вашей области? Или вы, так сказать, вот свою нишу заняли, метрология для, так сказать, Российской Федерации, и там вроде более-менее все стабильно.
Вопрос
Ну, у нас для молодежи есть, так сказать, перспективы, они как-то держатся за эту возможность.
Угу.
И, в принципе, у нас утечки, в общем-то, не наблюдаются.
Ну, то есть вы просто не сталкиваетесь с
этим. Ну, да, это у нас в таком. У нас достаточно интересная работа, ну, в общем-то, достаточно конкурентные условия труда в нашей стране. С другой стороны, у нас, как бы, с одной стороны, для утечки мозгов все условия, потому что у нас постоянные международные контакты, то есть люди ездят, видят, и кто-то, значит, у нас остается на более-менее длительные стажировки за границей, но, тем не менее, значит, пока все возвращались, то есть у нас есть возможность международного сотрудничества, есть возможность работы на том уровне, значит, развития техники, технологии, которые соответствуют мировому уровню, поэтому у нас нет таких предпосылок, чтобы вот, значит,
Ну, отдельные случаи были, когда молодые сотрудники, так сказать, уезжали. У нас в нашей лаборатории работал один товарищ, но неважно, какая его фамилия, он уехал, вот его воспитали, так сказать, до аспирантуры. Но, тем не менее, по своим, так сказать, жизненным обстоятельствам он переехал на постоянное, так сказать, место жительства в Соединенные Штаты.
И там он занимается метрологией?
Уже не знаю, чем он занимается, связи потеряны.
Понятно.
Ну, понятно.
Отдельные такие случаи, вот в те 90-е годы, так сказать, да.
А, ну, в 90-е годы там...
А сейчас нет, сейчас такого нет.
Ну, 90...
смысла нет.
Но мы, вот у нас, я хочу подчеркнуть именно, что за счет того, что у нас, в принципе, технологически мы...
Более-менее оснащены.
Более-менее оснащены, да, конечно, не так, как хотелось бы, значит, но, тем не менее, у нас нет проблем, что, допустим, где физик, который хочет экспериментатор, да, которому нужен какой-то там, так сказать, соответствующий ускоритель, которого у нас нет, или, значит, химик, которому нужен, чего у нас нет, у нас, в общем, так сказать, так...
Много чего есть,
да. Много чего есть, да. Значит, есть работа, и есть...
Вроде бы линейный ускоритель даже есть.
Даже линейный ускоритель есть, да.
Это, по-моему, круто.
Ну, для ядерных изучений. У нас не только, значит, вот я говорю, у нас есть и очень интересная аппаратура, которая пришла с ЭСКО, в том числе вот... Эталон плоскости потока нейтронов в виде этого графитового шара 4-метрового, который уникальное оборудование в мировом.
Давайте, интересная история там за кадром была про графитовый шар. Расскажите еще раз, пожалуйста, на камеру. У американцев такого, я так понял, что нет.
Да, такого эталона нет. Это эталон плоскости потока нейтронов, который представляет себя и, собственно говоря, нейтронную пушку, значит, измеритель. Но главное – это, значит, компаратор в виде... графитового шара из специального графита, графит той, значит, сказать, того же, значит, характера, который используется в первых курчатовских реакторах, в реакторе в Обнинске, первой нашей атомной станции с мирным атомом. Вот, вот эти 4-метровые, представляете себе, это достаточно большая сфера, значит, вот из такого графита. И когда у нас, посещала американская делегация, то вот это был известный случай, когда Сибирь говорил, что...
Кто-кто? Глен.
Господи.
Сибирг.
Да. Сибирг, да. Значит, что это... Как он очень уважаемый в своей стране человек, а Соединенные Штаты – это очень богатая страна, но вот на такое оборудование у них, значит, сказать, не нашлось возможности создать, а у нас она была создана. И до сих пор функционирует как, значит, реальный эталон. Но, кроме того, много другого оборудования уникального есть. Вот сейчас этот линейный ускоритель, потом, собственно, эталон силы, да, прямого нагружения.
Это... Да, это уникальная вещь, сделанная специально под космическую программу, был сделан эталон на 1 меганьютон. Это... Таких всего в мире, наверное, штук 5.
А почему именно на 1 меганьютон? То есть, что он должен измерять?
Ну, это измеряет для того, чтобы обеспечить измерение силы тяги ракетных двигателей.
Ага. А, здорово. Ну, то есть, такие вещи, это уникальный мега-ньютон, что-то сложно даже представить.
Это прямое нагружение, в смысле в том, что здесь там вот особенность вот в этом.
Прямого нагружения.
И то есть, это оборудование хорошо, а дальше, то есть, это как у вас есть эталон, соответственно, это как, что он из себя представляет?
Это эталон, значит, установка прямого нагружения, то есть, это некие груза, которые подвешены на какой-то штанге, такой, в виде такой пирамидки, и они нагружаются на то средство измерения, которое мы хотим передать единицу ньютона. Ньютона, да. То есть, датчик, например, силоизмерительный. Или весоизмерительный датчик.
Пирамидка – это вот объем.
Значит... Пирамидка – это высота где-то 15, наверное, метров. И 100 тонн нержавеющей стали.
Понятно.
Которые такие, блин, которые могут разным набором загружаться.
Ну, здорово. Ну, то есть, это вообще вот такие очень сложные, уникальные вещи. Ну, вот было, можно было бы даже, если зрителю интересно будет как-то более подробно, значит, об устройстве таких вот сложных измерительных приборов поговорить, потому что, по-моему, это, ну, стоит того, чтобы это знать. Это же часто дискуссии возникают на тему того, что наше поколение тупеет. Глупеет, и что студент пошел не тот, и вообще, ну вот, короче говоря, вокруг этого всего возникают, ну, какие-то споры в разных абсолютно кругах, либо просто в быту людей, либо даже там где-то в школах, в университетах там и тому подобное. Ваше мнение, то есть, как это, редеет, нет знания, или стабильно держится на каком-то среднем уровне?
Ну, мне кажется, общестатистический средний уровень, он немножко как-то падает немножечко. Но, в принципе, не так заметно. В основном дело в том, что это просто разные студенты. Они не что тупые, они немножко разные.
А что значит разные?
У них направленность немножко другая. Если там раньше студенты думали, как можно больше знаний, так сказать, получить в большей широкой области, то сейчас более целенаправленно, они вот на производство больше направлены. То есть, ну, в принципе, на такой бизнес, что ли, еще раньше не было. А это тоже требует своих, так сказать, навыков. Вот Антон Николаевич лучше знает, наверное.
Ну, я не знаю насчет того, знаю ли я лучше, потому что тоже мы, если судить по нашим потребностям, конечно, есть проблемы с тем, что у нас есть направления, которые, ну, трудно найти людей. Вот. Это связано, ну, не с тем, что, наверное, значит, подготовка какая-то другая. Хотя, конечно, нам всегда в идеале, ведь мы все-таки наука отраслевая, нам, значит, все равно получить готового специалиста, да, который будет мечтать заниматься наукой день и ночь, желательно, так сказать, за небольшие деньги, такой святой, значит, и умный святой. Вот. Ну, наверное, такое сейчас, может быть, в меньшей степени условия для того, чтобы такие люди появлялись. Хотя, значит, сказать, собственно, уровень подготовки, и, а уж не говоря, у интеллекта дело такое, значит, всегда был большой разброс, и всегда находились те люди, которые действительно, ну, могли двигать науку вперед. Они никуда не перевелись, они есть и в новом поколении, Я вас недавно подписывая, значит, рассматривая не резюме, когда мне резюме человека, который родился в 2000 году, прямо на работу, я понял, что, конечно,
то есть 19...
Мы не молоды.
То есть, человек приходит на работу в 19 лет, кто-то к вам захотел.
Ну, фактически, да.
Что-то юноша совсем.
Вот это досрочно, значит, сказать, школу закончил чуть-чуть. И бакалавр, да, и вот уже
приходит на работу. Талантливый человек.
Люди хотят.
Есть такие.
Так что проблема, она, конечно, есть в некотором роде, но она тоже такая, значит...
Довольно очень оптимистичный разговор складывается, я хочу сказать. Слава богу, но не все потеряно в нашей стране.
Глобальная информатизация и цифровизации, скажем так, всего, чего только можно, то, конечно, у нас проблема есть, потому что у нас до сих пор система, значит, все-таки мало изменилась с точки зрения, помните, значит, раньше-то тоже были эти весы, которые заклеймлены, да, значит, пломбировано должно быть, и на рынке, значит, не сорвано. Это все, значит, оно так и действует, в том числе и действует система, когда у нас каждый прибор, проходящий поверку или калибровку, получает бумажный документ, который, значит, вот, есть, тут есть идеи, как это, значит, сказать, все приводить к цифровой форме, к тому, чтобы это было доступно, значит, сказать, в общем облаке, чтобы можно было без труда проверить. Потому что, например, банальнейшая вещь, у нас регулярно, значит, запросы по поводу, а, значит, правильно ли поверен, или действительно ли поверен там алконтр такой-то, которым, значит, водителя Пупкина, значит, сказать, освидетельствовали и признали пьяным на дороге. Вот, значит, сказать, если есть единая база данных, если есть все, то это, конечно, будет проще. Поэтому вот у нас здесь просто глобальный, значит, сказать, цифровизации и создание сервисов электронных, удобных для потребителя. Эта проблема есть в нашей, так, в части, в официальной части, значит, метрологии, которая имеется в виду законодательная и юридическая. Там эта проблема есть, а там у нас наши московские коллеги этим занимаются.
Ну, вот тоже вы сказали, сразу навело на вопрос. А когда вот измеряют мою скорость? Вот у меня дипломная работа по измерителю скорости, значит, автомобиля движущегося. Uh-huh. Но тем не менее, ну вот едет автомобиль, производитель, значит, понятно, что там есть погрешности определенные, все в таком духе. Ну, значит, насколько можно быть уверенным, что коробка, которая поставлена где-нибудь на столбе, значит, меряет твою скорость точно? И что там, значит, вот ты ехал, превысил скорость там, сколько у нас сейчас там положенный допуск, 20 км в час?
Да,
да. Ну вот 20. Ты ехал, ты да, ехал.
Хотят 10 сделать.
Хотят?
Еще хотят не сделать, да, еще
но,
не сделали.
Но тем не менее, все равно ты там условно превышаешь на 19 км в час, а он тебе, значит, уже фиксирует скорость. Где вероятность того, что у них там нет ошибки, допустим, в определении твоей скорости? Или это тоже уже, так сказать, вопрос такой, немножко к производителю, а не к метрологам из института?
Ну, это к тем специалистам, которые занимаются вот этими радарами и так далее. Они должны знать, какая у них погрешность.
Так нет, они-то понятно, на производстве уже все знают.
Он, значит, обязан показывать правильно.
Нет, ну здесь понятно, что наверняка показывает с некой ошибкой, потому что да, есть погрешность, измерения, безусловно, есть. Просто проблема в том, что это все эти допуски сходились. Да? У нас с точки зрения измерения скорости вот, транспортных средств, там есть одна большая проблема, что ведь даже измеряется с известной погрешностью этот скоростимер. Может быть, разных типов, радарного типа, да, там, так сказать, по изменению видеокартинки. Сейчас это более популярно и более, так сказать, прогрессивно, потому что это позволяет. Там, где достаточно, значит, погрешности достаточно низкие, поэтому можно определять скорость точно. Вопрос в том, чтобы он, значит, прибор был не подкручен, не закручен и не изменил, это уже вопрос опять-таки регуляционный, да, потому что мы не знаем. Вот когда, но они регулярно проверяются, это, так сказать, обязательно процедура для них, тут все есть. Есть другая проблема здесь связанная. Ведь мы же ориентируемся, когда едем по скорости, на показания нашего спидометра. А вот наш спидометр как он официально не является средством измерения. Потому что дело, что те, кто производители транспортных средств, гарантировали, что то, что у меня стоит в кабине, которые не проходят, как в отличие от радара ГАИ, регулярную поверку, что оно показывает мне правильно. Тем более, что больше того, чаще всего у нас даже в электронных вариантах, а уж в механических, помните, скорость там вообще с надписью стоит через 20 км. 20,
да.
40, 60.
Да, то, да,
есть,
да, да.
То есть там, когда сейчас
приходит. Чуть меньше 60, да. Стрелка показывала.
Поэтому в данном случае, конечно, этот переход на 10, он просто очень некорректен с точки зрения даже банального. Буду определять на глаз, значит, как я еду. Это, значит, но, что надо всем ездить, что ли, вообще 40 надо сделать, чтобы, значит, поставьте принудительное ограничение скорости, не будет проблем. Но, конечно, уверенности нету, но вся система построена таким образом, что она позволяет, значит, сделать так, чтобы эти были изменения достоверны.
Ну, вот в заключении хочется спросить, что о том, что я так понимаю, что у вас есть некий преемник, вы хранитель, значит, вот этого эталонного килограмма, у вас есть некий преемник, который должен, значит, перенять вашу эстафету. Ну, вот расскажите, почему так важен преемник, особенно, ну, в нашей стране сейчас пока актуально эта тема.
Все развивается, так сказать, техника развивается, и методики измерений, разные методы воспроизведения единиц. То есть все развивается, так сказать, вперед. Поэтому человек может за этим темпом, так сказать, немножечко подотстать. Да и физическое состояние меняется, там человек все-таки ближе к пенсии, там на пенсию выходит. Конечно, нужно готовить какую-то смену, это очевидно.
Да.
Вот у нас есть такие мало. У нас молодежи достаточно много. И вот у нас Юрий такой Каменских. Вот он здесь, если можно показать. Он хорошо владел современными, так сказать, методами и аппаратурой. В частности, вот у нас есть такой вакуумный компаратор для измерения массы в вакууме. А в вакууме самые точные измерения массы. Там, точность там 10 минус 11 степени. То есть, не знаю, какая там доля миллиардной части. И вот он владел, так сказать. Техника довольно очень сложная. И, конечно, вот тут молодежь обязательно должна быть.
Понятно. Хорошо. Ну,
Хочу дополнить это тем, что почему еще очень важно, потому что какая бы ни была замечательная техника, которой нужно, во-первых, ей нужно овладеть, а во-вторых, у нас всегда считалось, что эталон, конечно, это не просто кусок, значит, железа или какой-то, значит, сказать, с начинкой, да, а это все-таки именно лабораторный комплекс, да, когда есть эталон, есть человек, есть, вот, потому что люди у нас есть отдельная большая интересная тема, это, значит, блокада, в которой здесь сохранился сигнал точного времени, значит, определяли именно здесь, даже тогда, то есть даже в таких условиях эта техника, значит, была не мертва, потому что были люди, поэтому только, значит, вот если у эталона, как, значит, технического устройства, есть какое-то же комплекс технического устройства, есть хранитель, который все это знает, любит, содержит и развивает дальше, тогда это действительно тот эталон, который позволяет с нужной точностью решать задачи. Так что вот поэтому для каждого хранителя актуальна задача
иметь. Актуально,
да. Того, кого передаст.
Понятно. Значит, очень рад, что вы пришли. Очень интересно было пообщаться. Тему блокады мы, возможно, на будущее оставим. Не все сразу в один выпуск. Вот, приходите к нам еще. Будем очень рады.
Спасибо
еще раз
за внимание.
Да. Спасибо вам.
Да.
Всего лучшего.
Вам всего доброго.
Да, всем до свидания.